Добрый день. Продолжается эфир радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Жолдош Исаков. И для вас мы подготовили очередной выпуск передачи «Экскурс». И сегодня у нас в гостях находится Джумагулов Аскар Джумагулович, председатель Совета ветеранов войны, вооруженных сил, труда Чуйской области, заслуженный экономист Кыргызской республики, кандидат экономических наук. Аскар Джумагулович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аскар Джумагулович на протяжении 17 лет является председателем Совета ветеранов Чуйской области. Сам он себя называет ребенок войны, потому что Аскар Джумагулович родился в 41-м году, в самый тяжелый год для нашей страны, для советской родины. И хотел бы начать выпуск с того, что у Аскара Джумагуловича в действующую Красную Армию был призван отец в этом году. И, увы, к сожалению, как многие тысячи наших земляков, отец Аскара Джумагуловича погиб. И мой первый вопрос: когда был призван ваш отец и как он погиб на войне? Пожалуйста, расскажите.
Спасибо, Жолдош. Я родился в марте 41-го года. Через три месяца началась Великая Отечественная война. И через три месяца, в сентябре, мой отец, Сүттібаев Жумагул, был призван в армию и уехал на фронт. Я остался шестимесячным мальчиком. Я уроженец села Байтик Аламутинского района Чуйской области. И вот так. А потом, оказывается, через полтора года пришло сообщение о гибели отца. Оказывается, он погиб в 43-м году в марте в Брянской области. Он был красноармейцем Центрального фронта Рокоссовского. И он погиб в возрасте 29 лет. Матери в это время было 23 года. С двумя детьми она осталась. Представляете, 23 года. Сейчас он студентки. Сейчас наши внучки есть 23-25 лет. Очень молодая, осталась вдовой. И мать так и повторно не вышла замуж. И вот так вот мы жили и карабкались в селе. Тяжелая жизнь была, я после военного года помню. Как вы знаете, в Чуйской области постоянно свеклу выращивали. Мы не знали, что такое пионерский лагерь, что такое отдых, что такое гуманитарная помощь. В мае заканчивается учеба, и мы сразу идем в поле. А там у нас балаган был такой. И мы там жили по два, по три месяца, свеклу выращивали.
Помогали колхозу, я так понял.
Да, матери 2-3 гектара свекловичной плантации была, мы ей помогали. Вот так тяжелая жизнь была во время войны.
А скажи, Маглыч, а ваша мама объясняла, почему она повторно не вышла замуж? Вы говорите, она молодой, в 23 года осталась вдовой.
Нет, она не говорила. Я бы хотел, конечно, сейчас. Война кончилась, наступили 50-е годы, мирное время. Я бы хотел, чтобы мать вышла повторно замуж, хотя отцы разные, но по матери у меня были бы братья, сестры. И это не случилось, это не суждено было. Я жалею об этом.
С позиции сегодняшних дней вы бы хотели, чтобы все-таки мама вышла замуж?
Мама вышла бы замуж.
И у вас появились бы сводные братья, единоутробные?
Да, сейчас у меня ни братьев, ни сестер. У меня был один брат, родной старший, и то он в раннем возрасте попал в автокатастрофе и погиб. Так что я вырос один. Даже мы пшеничный хлеб не ели, потому что их не было. Свеклу кушали, кукурузу кушали, вот все. Вот все.
Да я понимаю, что кукурузный хлеб и долго, много же и не съешь его. Он же очень сладкий.
Да. Сладкий, он, как называется, он сарнагладкин, да?
Да. Его много не съешь. Много вот, не это съешь, я точно
конечно.
Знаю.
Вот так. Такое было у нас плохое детство.
Но... Если говорить о вашем детстве, Аскар Джумагулович, вот вы можете что-то есть из воспоминаний? Может быть, вот вам было всего 4 года, но вы помните вот момент победы, может быть, что-то у вас в памяти осталось?
Да. Да, Жолдош, я мутно немножко помню. Это было возле здания сельсовета, и народ собрался. И дети там были, взрослые женщины, мужчины. Что-то такое торжественное было. Что-то объявляли. Многие смеялись, многие радовались, обнимались, а многие плакали. Я хорошо помню, среди них и была моя мать. Она плакала, так сильно плакала. А соседи вернулись. Соседи много вернулись. Я помню, как
Что вы испытывали, когда видели, что вот красноармейцы, как вы говорите, родители ваших соседей, те дети, с которыми вы бегали в тот момент, у них отцы вернулись, а ваш, к сожалению, не вернулся?
Да. Ну, мне было, наверное, 4 года или 5 лет. Я так мутно помню, Ну, наверное, переживал я, чуть-чуть переживал, наверное. Но я так мутно помню, что такое было событие. Это было летом. Говорю, возле здания сельсовета. Вот такое событие было. А потом у меня был младший брат моего отца. Вы знаете, наверное, Сюзимбаев Ахмат Токсетеваевич. Он воевал до 48-го года. В 39-м году уехал на фронт финский, его победил. Потом война с Германией. Он в составе Первого Белорусского фронта вместе с Рокоссовским, Жуковым брал Берлин. Он был командиром батальона. И даже когда на Рейхстаге водружали знамя победы Кантария Егоров, он внизу со своими стрелками отстреливался и помогал водружать красное знамя. И я помню, когда после войны, через год он вернулся и приехал к нам в село. Тогда машин не было. На трошке или трошманка, так называется, запрягали лошадей. И он приезжал с Бишкека. Да, тройка. И вот я помню, как он встречался с моей матерью. Они обнимались, долго плакали. А мой отец же, его старший брат,
да.
После этого не видели Женя. И вот долго плакали. И потом сидели, он обнимал нас, Сюзимбаев Пайка.
Это такой путь он прошел, да? Столько войн.
Да.
И зимняя война, 40-й год в Финляндии.
А потом после войны его оставляли в Берлине, в группе Советского войск в Германии. Он...
ГСВГ, группа Советских войск Германии.
Ага. И я помню, как он приезжал, как он плакал, обнимал нас и с матерью. Вот я помню, это было плохое детство.
А вот если говорить о судьбе вашего дядюшки, который приехал вот после стольких лет, что было дальше?
Дальше он финансист-экономист. Долгое время работал в финансовых органах по всей республике, а потом 55-60 годы работал министром финансов, а потом в 61 году Исхак Разаков. Чувствуется он, что перспективный кадр Кыргызской республики будет. Его отправил в Ошскую область, сначала председателем облсполкома, а потом 10 лет работал первым секретарем Ошского обкома партии. Он здорово поднял.
Был одним из руководителей этих регионов.
Да, да. Он первый секретарь обкома партии был, а потом 10 лет был председателем Совета министров Кыргызской ССР. Вместе с Усубалиевым, с Кулатовым они руководили республикой.
Вот такая удивительная судьба.
Удивительная судьба. Да. У него, я видел много фотографий вместе с Рокоссовским, Жуковым. Вот такой у меня был дядя.
И теперь конкретно о том, какой путь вы, как дитя войны, прошли. Вот можете уже вспомнить послевоенное время, как, например, вы ходили на учебу, как распределяли время свое?
На учебу ходили мы регулярно, мы хорошо учились. Я хорошо учился, особенно гуманитарной науки. Я хорошо знал, меня интересовало. Я спортом занимался долгое время тоже. Потом впоследствии я входил в состав сборной Киргизии по волейболу. Я имею спортивное звание мастер спорта по волейболу.
Да, вы мастер спорта по волейболу.
Да. Такое у нас было детское время. Ну, это, наверное, время воспитало нас. Я помню, русский классический писатель Николай Михайлович Карамзин в одном он произведении писал: «Дети войны взрослеют быстрее». Наверное, жизнь – это школа
жизнь для заставляет.
Нас. Ну, так я достиг. Я и кандидат наук, я достиг. У меня и орден Манас, медаль Данг, заслуженная. Все. А потом я в своей жизни многого достиг. Я один единственный степист в Кыргызстане. Я принимал участие на чемпионате мира по степ-танцам 14 года со своим внуком. В армии тоже занимался спортом. Входил в состав сборной Балтийского флота по волейболу. Занимался художественной самодеятельностью. Танцевали матросский танец «Яблочко».
А вот хотелось бы уже о том, вот, как вы были призваны во флот. Вы были призваны в Балтийский флот в 61-м году. Расскажите об этом, пожалуйста, как было.
Мне было ровно 20 лет. Но мы знали, что, оказывается, мы были патриотами. Поехали. Что надо служить. Оказывается, у меня была отсрочка. У меня мать, член семьи погибшего. Я сын погибшего в Великой Отечественной войне фронтовика. Я должен был за
мать... Вам полагалась вообще отсрочка?
Да. Я не должен был ехать. Я должен за матерью смотреть. И мне никто ничего не подсказывал. Забрали, поехали. 4 года я. Вот. Я был подводником, служил на разных военных кораблях, надводных кораблей, подводных лодках Балтийского флота. И вернулся через 4 года. И вот с тех пор мы с матерью. Потом у меня был тоже такой трогательный случай, единственный случай такой хроникальный. Я у матери спрашиваю, похоронный лист на отца пришел? Да, был. Я говорю, где этот похоронный лист? Ой, сынок, во время войны не до похоронного. Вас надо было кормить, надо было работать на свекле. Я не помню, где это. Но был, кыргыздар говорили, кыргыз. Да. Кыргыз. Да. Черная бумага на похоронке. Нету. А потом я начал искать, я думаю, давай я буду искать. Я начал искать, начал переписку, начал. Брянскую область начал писать, Курскую область, Орловскую область. Я примерно путь этих войск я знал. Писал. Ну, тогда, знаете, тогда интернета не было, телефонов не было. Письмо пишешь, туда идет за полмесяца. Обратно полмесяца ответ идет. Обратно туда, вот так вот, туда-сюда. Переписка по почте. 11 лет прошло. И в конце концов я нашел отца.
Как вы его нашли? Как вы...
Нашел.
Как это все произошло? Вы написали, я так понял, в один из органов на территории тогдашней РСФСР, и вам ответ пришел. Что было в этом письме, помните?
В этом письме военком Курской области подполковник Курочкин написал мне письмо, что ваш отец Сүттібаев Жумагул, призванный в 41-м году в село Байтек, погиб 14 марта 43-го года и похоронен в селе Восточно-Камарского района Брянской области. Вот с тех пор я теперь все знаю, где, в каких обстоятельствах погиб наш отец. Он, оказывается, был стрелком красноармейский, стрелок мотострелковой бригады, 11-го мотострелкового батальона. Комбатом был майор Захаров. Он входил в состав 11-й мотострелковой бригады, подполковник Родин. Он входил в состав Центрального фронта тогда генерала армии Рокоссовского. Вот я от роты до фронта я изучил, я ездил. Я ездил в Брянскую область.
В Брянскую область когда вы поехали?
В Брянскую область я поехал в 80-е годы. В 80-е годы поехал, переписывался. И мне пришло приглашение, и я поехал. Ой, там же меня встречали, знаете, человек 30 со мной. Вообще, русский народ хороший, джахшили, орсель, джахши. Я когда увидел первый раз могилу отца, у меня слезы пошли автоматически. Могила. Отец, я их не видел, не знаю.
Это такая братская могила?
Да. Там просто такой обелиск, и там написано, здесь похоронен советский воин, погибшего 14 марта 43 года.
И фамилии.
Да? И фамилии там в сельсовете. Похоронен 459 человек. Мой отец, значит, под номер 309. Чуть твой Джумагул. Я когда увидел могилу, У меня автоматически слезы пошли за отца. Первый раз я заплакал. И сзади стояли первый секретарь райкома, второй секретарь райисполком, все человек 20. И они тоже заплакали. А потом пришли в совхозный столовый обедать. И первый секретарь райкома партии, хороший парень, Синичкин такой, молодой парень, он так говорит: ну, товарищи, война началась в 41-м году. Из далекой Киргизии был призван красноармеец Сутебаев Джумагул. И он в 43-м году в марте погиб, защищая нашу землю, Брянскую землю. Вот мы только оттуда прошли. И говорит, в это время в далекой Киргизии остался 6-месячный мальчик. Этот 6-месячный мальчик после долгих лет поиска через 46 лет состоялась историческая встреча отца и сына. Сегодня этот 6-месячный мальчик встретился со своим отцом. Опять мы заплакали. Как я встретился с отцом? С могилой я встретился. Ну, вот образно сказал. Да, да. Он трогательно так сказал. И все, кто там был, все плакали. Все плакали. Вот так я первый раз могилу нашел отца. И, конечно, и трогательно, и грустно.
Но вот в тот момент уже ваша душа каким-то образом успокоилась, то, что вы увидели все-таки могилу отца, вы уже точную информацию получили?
Я долго не успокаивался, только что вернулись оттуда, у меня волнение было, после слез, а потом начали чай пить, обед, и потом я успокоился. Опять же, руководство этого района говорит, если бы сегодня вы встретились с отца, если бы он был жив, вы бы сегодня опять вместе уехали бы, да, в Кыргызстан. Но, увы, этого не состоится. А потом мне дали слово, я говорю, вы мои братья, сестры, мой отец никогда не вернется домой, там мне мать ждет, он не вернется, он остался вечно здесь, на Брянской земле, с вами. Я только приезжаю к вам и к отцу. Опять заплакали. Опять такая трогательная встреча была, первая встреча. Вот такая судьба, такая история. Но сейчас по всей республике у нас осталось 47 человек участников войны. А в Чуйской области в том числе 6 человек. 6 человек.
Всего по Чуйской области 6 человек. 6 человек, ага. А скажи, Маглыч, а сколько человек было призвано из Чуйской области на войну?
Около 36 тысяч.
Около 36 тысяч, да, представителей Чуйской области были.
Половина не вернулась.
Призваны. Половина не вернулась. Mm-hmm. Каждый второй погиб.
Да. А по республике тоже 360-370. Да. Ровно половина тоже не вернулась, в том числе мой отец. Я хочу предложить, дальше, наверное, жизнь покажет. Вот самый молодой участник войны, сейчас ему 97 лет, 98, есть 100. Но они хорошо прожили до 100 лет, дай бог. У них и дети, у них и внуки, и правнуки, у них и заслуги, они работают, живыми вернулись. У них хорошая стипендия, 17 тысяч президент дает, потом 20 тысяч где-то так, пенсия. 37 тысяч. А потом вот на 1, то есть на 9 мая президент всем дает по 100 тысяч разовые. Премьер-министр дает, губернаторы оказывают помощь, акимы, айлокмэты. Где-то 170-180 тысяч они сейчас получают. Ну, дай бог, они прожили. А вот те, кто не вернулся, у них только один раз на 9 мая бессмертный полк. Все. Я думаю, если бы наши отцы были бы живые, у нас бы совсем другая жизнь была бы. Другая жизнь. У нас были бы сестры, братья, и мы ели бы и пшеничный хлеб, и конфету, и лимонад пили бы. Вот так.
А вот говоря о вот послевоенное время, вот условно 50-е годы, когда вы уже наверняка вы уже все помните, как проходило вот детство, вот в плане еще питания, хотелось бы тоже узнать. Вы говорите, мы ели кукурузный хлеб, мы понимаем, что его очень долго есть невозможно, да, при всем желании. Вот что было вот насчет продовольствия в то время. Мы понимаем, что все было направлено на фронт, потом долго страна восстанавливалась.
Да, долго восстанавливалась. Ну, а что было делать? Мы терпели, терпели. А когда пшеницу уберут комбайном, там колоски остаются, машак.
Да.
Машак торчует спись. И вот эти машины.
Это, кстати, моя бабушка тоже рассказывала. Ага. Это вот мы собирали
после комбайна.
Да, после комбайна. Комбайн уберет, потом ага. люди еще пройдут, потом мы,
да.
самые маленькие.
Потом даже так, если 20, дай бог, он им не доходит, машак.
Да, пучок 20, такой.
А? Пучок, да?
Да.
Если 20...
Такая связка. 20 колосик,
пучков
да?
соберешь, 10 пучков надо колхозу отдавать. 10 только домой приносишь. Его молотят,
потому что это чистят. Было в то время колхозное имущество.
Да,
считалось.
Да. И такая жизнь тяжелая была. Потом мы этот машак приносим домой. Мать, бабушка чистит. А потом джаргалчак.
Джаргалчак. Ручная мельница кыргызская.
Ну, джаргалчак. Мы нам вот так муку делали. А потом калама. Вот такая лепешку делали.
Тонкая лепешка.
Ой, как вкусно. Он... Очах, он там 5 метров дальше во дворе, рядом стоишь, и такой вкусный запах,
вкусный запах хлеба.
И потом даже вот видишь, политика государства, политика компартии. У нас в селе, в Байтике, много оставалось, человек 20, наверное, дети погибших. В то время, самым тяжелым колхозу, да, организовали детский сад. Я хорошо помню, вот был у нас такой Ахсакал Исмаил, его доме организовали детсад, детсад, балабакча. А что там? Пиалочку айран и кусок лепешки. Вот все, и то мы пшеничный хлеб в садике ели, и айран пили. Вот политика государства, политика компартии, самим не хватает, а детям войны... Когда уделяли внимание, я говорю, вот такой небольшой кусочек лепешки и айран. Я сейчас помню, это как было тяжело.
Ваша мама так же, как и многие кыргызстанцы, работала в поле?
Да, она зимой и летом, даже, знаете, ну, летом еще ничего, а зимой...
Зимой что делали кыргызстанцы в то время?
Вот я хочу сказать, самое тяжелое время свекловичниц, это зимой было. Нам орва дают бричку, и каждый дом мы объезжаем, и в мешках птичий помет собирали. Птичий помет на бричку, и полная бричка, и свое поле.
Вот. Это вы из курятников забирали, да?
Да, да.
А сами собирали, или сами? Жители уже готовили?
И готовили, сами собирали, и особенно там зимой же снег.
Да.
А как мы возили на лошадях? Лошади тоже худые, а полные бричка, помет.
На санях это было, да?
Нет,
брички.
На бричках
на колесах.
Сани тоже
да.
не было. И по всему полю разбрасывали, вот тяжело было. Очень тяжело.
Это как навоз использовали, да?
Да, как удобрение.
Удобрение.
Вот так мы работали, вот так мы провели детство.
Вы помогали маме собирать урожай?
Да, да.
А как это было? Это все вручную?
Это все вручную, Джолдар, знаешь. Так даже каждую стеклу по одному. Так вот сажали, а потом траву убирали. И потом...
Пропалывали, да?
Да, прополка была, потом... Поливали несколько раз, а когда осенью уже урожай собирать, каждую лопату вручную лопатой.
Каждый плод,
по одному,
да?
По одному
каждую свеклу.
Вручную. А потом чистили приемный пункт.
Это сахарная свекла была, да?
Сахарная. На территории Чуйской области свекла развита была.
Вы когда сдавали этот сахарную свеклу, урожай сдавали, вам еще какие-то причитались деньги?
Да ничего, не причитали деньги. Деньги не давали, трудодни. К осенью, когда, наверное, в ноябре, в декабре.
Я читал, что где-то с сахаром иногда давали.
Сахар, ага. Я помню, получил один раз 1,5 мешка сахара, мешок сахара, когда большой урожай. 2 мешка сахара. Вот так. Это сахар мы продавали, хлеб покупали. А тогда сливочных масла не было. Комбижир. Комбижир.
Комбижир?
Комбижир, ага.
Это что?
Это животное масло.
Животное
жир.
А, животное жир.
Его в ведро берем, его мы как сейчас используют уже растительное масло.
Да.
Вместо растительного масла. Животный жир мы взяли. Вот так, я помню хорошо.
Это был топленый жир, да? Или он такой был? Он
да, чистый, был топленый.
Он топленый был,
и
да?
топленый, и такой был,
и такой курдюк. Был, да? Вообще, вот чего не хватало больше всего вот в плане продовольствия, скажи, Маглыч?
Ну, не хватало хлеба.
Именно хлеба не хватало?
Хлеба не хватало. Ну, сахар мы немножко оставляли себе, то экономили. Так, мяса не хватало, хлеба принесли, хлеба не хватало. А мы же дети, конфеты хочется кушать.
Лимонад. Вообще про сладости я даже не хочу спрашивать.
Лимонад хочется попить. И то, этого не было. Такое было детство.
И затем вы были призваны на Балтийский флот. Вы сказали, отслужили на подводной лодке и на надводных судах. Вот по возвращению уже сюда, на родину, как ваша жизнь дальше сложилась, скажем лучше?
Я по возвращению окончил университет. Экономический факультет, а потом по специальности работал в Министерстве финансов. Был у нас такой легендарный министр финансов Алиаскар Токтоналиев. Мы у него учились работать финансовым, экономическим знанием. А потом дальше я в Иссык-Кульской области работал. Область открылась. Арсен Магдушев был такой первый секретарь обкома партии, председатель области волкома Карика Абдраев, я у них работал. Потом по решению бюро обкома партии меня направили в Москву на учебу в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Я там закончил учебу с красным дипломом, кандидатскую защитил. И по возвращению в город Фрунзе, трудовой свалит, меня оставили в аппарате ЦК. Я в аппарате ЦК вместе с ним, вместе с Юмбаевым, вместе с Кулатом работал 7-8 лет, долгое время там работал. А потом на разных должностях, директором института Госплана был, председателем туризма был. В это время я много для республики сделал. Вот гостиницу «Досток» я лично построил за счет денежных средств Московского профсоюза.
Деньги приходили оттуда, из центра?
Да, да, да.
Как сложилась судьба вашей мамы, скажи, Маглыч?
Мама потом после села в 1953-54 годах она переехала во Фрунзе. Вот здесь есть трикотажная фабрика имени Микояна была. Вот на центральной площади сейчас Ильбирс, она да. работала на этой фабрике. Швеей. Она очень хорошо работала днем и ночью. Она выполняла две нормы. Она была же даже депутатом. Депутатом была.
Верховного совета.
Нет, депутатом областного совета. А когда мы в школе учились, я во Фрунзе учился, в первой школе, интернат. Когда мы проходим на площади, аппарат, она вместе с Розаковым, с Мискулатом стояла. Я видел.
А, на первомайских, например, парадах, да?
Да. А потом был такой случай, как передаются промышленности ее портрет, и портрет Зурхан Кайназаровой, и портрет Алианарова Хлопкороба на ВДНХ в Москве.
Выдающиеся труженики
да,
вообще
она,
советского
она
ведома.
Вот такая у нас была. Вот, а потом она умерла, 74 года было ей, в 94 году умерла. Вот с тех пор у нас и отца нет, и матери нет. За это спасибо Богу. Я благодарен судьбе, благодарен Богу, обществу, коммунистической партии. Я остаюсь всегда членом. Что потом, несмотря на тяжелое детское время, у меня судьба сложилась так. У меня все регалии есть. Все, спасибо.
Вообще, насколько, скажем, Маглыч, вот люди вашего поколения... Как вы думаете, закалились за вот период своего детства?
Закалились?
Да, вот
ага,
дети, ага. дети войны.
А, дети войны.
Потому что вот дети войны все крепкие, здравый ум.
Умные, да.
Очень-очень.
Все спортсмены.
Да.
Все ученые.
Насколько вот это ужасное время повлияло вообще да, на да. состояние
это была,
людей?
Это была своеобразная школа для нас. Школа жизни. Я же говорю вам, говорят, дети войны взрослеют быстрее. Это тяжелая жизнь, сама нас научила, как выживать и как и дальше. И вот так, наверное. Мне сейчас 83 года, я еще работаю. Трудовой стаж у меня 63 года.
63 года.
63 года. И когда начал работать, ребенок родился, ему уже 63
уже,
года.
Уже 63 года.
Уже дедушка,
года.
Уже... Спасибо. Я говорю, почему? Потому что...
Чтобы наши радиослушатели понимали, какова эта цифра, моей маме 63 года.
А мне трудовой стаж 63 года. Ну, для того, чтобы, наверное, прожить хорошо и долго, прежде всего, трудиться надо. Во-первых, здоровье должно быть. А для того, чтобы было здоровье, надо заниматься физкультурой, спортом. Утром, ежедневно я занимаюсь физкультурой.
Чтобы вот свою форму поддерживать.
Да, я поддерживаю. Поддерживаю свою форму и умственный труд. Умственный труд. Лев Николаевич Толстой пишет, есть три фактора долголетия человека. Первый – это физический фактор, а он, я его хорошо знаю, я его читал про него и свои ясные поляне. Летом всегда сено косил, а зимой снег чистил. И второй фактор – умственный.
Умственный труд, да?
Да, труд и умственный труд. И третий фактор, в основном, это как научный, что ли, научно-умный такой труд.
Интеллектуальный труд, да?
Да, можно так называть, потому что он 83 года прожил, и до последних дней своей жизни он писал, трудился, писал. И он, еще один пример, вот такой был Джузеппе Верди, итальянский композитор. Он прожил 87 лет. Он самый больший опер написал в мире. 25 опер. Последнюю оперу, Фальстаф, он написал в возрасте 79-80 лет. Вот умственный фактор. Вот научный фактор. И говорят, что самый дряхлый организм, орган человека – это мозги. Если ему не давать работать, он говорит… Мозг дряхлеет.
Да, да.
Поэтому...
Да. Постоянно должен быть в работе этот
постоянно
орган.
В поисках, да. В работе должен быть. А если мозг работает, он дает питание всему организму. Я так понимаю. Я много читал. Я своеобразный толстоевед, своеобразный пушкиновед. Я про них много знаю, много читаю. От них я беру уроки в своей жизни.
А что ж, всегда что-то полезное ищете в... В их трудах. А скажите, Маглыч, вот хотелось бы еще поговорить о вашей деятельности как председателя Совета ветеранов войны, вооруженных сил, труда Чуйской области. Вот за 17 лет последний, который вы руководите этим советом, какая работа проделана вами и членами этого совета?
Мы не только на 9 мая, не только на 1 октября, ко дню пожилых людей, мы постоянно... посещаем, постоянно занимаемся ими. Я часто на той неделе объездил всех участников войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, Южных концлагерей Аламинского района. Несмотря на то, что у нас самих финансов не хватает, мы нашли деньги и чуть-чуть, по чуть-чуть им дали, конверты дали, как у них лекарства есть или нет, как врачи приходят, дрова, уголь есть, айлокпеты приходят, как помогают. Мы всегда вот на контроле держим. Я объездил всех, все нормально, хорошо.
Постоянно забота
постоянно,
о ветеранах.
Постоянно, постоянно. И вот я при себя, конечно, с грустью, когда с ними разговариваю, они плохо слышат, кричать надо. Рядом сижу, думаю, ох, если был мой отец, такой же был бы, да, ойлокоем, да, так.
Представляете, вы представляете отца таким
престарелым? Когда рядом с ними сижу, я представляю, был бы такой отец, если жив. Увы, этого не случилось. Ну что ж, жизнь продолжается. Жизнь, жизнь.
Вот это удивительно, скажем, что вот ваш отец погиб 80 лет назад. Ровно 80 лет назад.
Ровно 80.
Да. Погиб 80 лет назад, но вы до сих пор его представляете.
Угу.
Что он мог бы быть... Вот как он бы как они выглядел, да? Престарелый.
Да, я представляю.
А вообще мама рассказывала вам о его характере, какой он был? Может быть, он такой буйный был, может быть, спокойный
он
был?
Он трудолюбивый был. Он трудолюбивый. Когда на базар ехать, что-то покупать или скот продавать, рано утром, часов 5-6, наверное, встает, бричку готовит, лошадей готовит, мешки. И мы ездим, говорит, на базар, все продаем, все покупаем. Он трудолюбивый. Шындайк.
Имбекчил.
Имбекчил адам болғаны кендейтті. Он трудолюбивый был.
Трудолюбивый был.
Жаль, что так. Но...
Вот, например, если рассказать мою личную историю, у меня тата, отец моей мамы, был на войне, был ранен, вернулся с войны, потом много лет прожил. Про него мама рассказывает, что он был такого буйного характера был.
Mm-hmm.
И бывали случаи, когда мой дедушка работал чабаном, пас лошадей далеко, высоко в горах, и он раз в несколько месяцев спускался за пенсией и за деньгами, как чабана. И вот мама рассказывает, когда мой дедушка спускался, председатель сельсовета его встречал, участковые, врачи встречали, деньги ему давали, вот его зарплату, пенсию, и спрашивали, как вы, и так далее. Он, как вы говорите, также был крепкого здоровья, увы, он давно умер, вот поэтому я хотел вас спросить, какой он был.
Ну, к сожалению...
Это вот тоже история из уже, наверное, жизни моих предков.
Елдош, мои родители всего 4 года прожили, даже 3,5.
Это до призыва в армию?
Они поженились в 38-м году, 38-й, 39-й. Всего 3,5, около 4 лет прожили. А мать даже... Не познала его. А что, 3,5 года прожили с двумя детьми, уехали, погиб. Вот такая.
И в подтверждение ваших слов, моя же мама же родилась уже далеко после войны. Она в 60-м году родилась, после того, как он вернулся. Вот в этом вы правы, если бы ваш отец Сутбай Джумагулов вернулся бы с войны, у вас было бы действительно много братьев. В этом я вас поддерживаю, потому что у моей мамы очень много братьев-сестер, которые родились уже после войны.
Вот. Ну, я благодарен хоть судьбе, какая бы она ни была, я достиг своей жизни многого.
А может быть, как у нас, у кыргызов, поверье, то, что не прожил ваш отец, эти годы отдали вам, может быть?
Бог мне
дал. Вы об этом тоже думали?
Я часто говорю, я благодарен Богу, мне вот эту настоящую мою жизнь нормальную, у меня счастливая жизнь. У меня
пятеро
детей, 2 сына и 3 дочерей, 15 внуков. Я почетный
сержант. Вы счастливый дедушка.
Да. Вот это все мне Бог дает за плохое прошлое детство, за погибшего отца. Я так понимаю. Я лично так понимаю и благодарен.
Я просто к чему говорю, когда наши дедушки из старшего поколения дают бата, благословение, они говорят, вот ваш отец умер очень рано, пусть Бог отдаст оставшуюся часть жизни вам уже.
Да. Ну, в таком почтенном возрасте, Елдош, все дети встали на ноги, работают.
Вашему старшему ребенку сколько лет, скажем лучше?
Самым старшим 55.
55.
Я поздно женился после. И в таком моем возрасте все они обустроены. Так худо, бедно, неплохо. От 2 сыновей, 2 невесты, сват.
15, вы сказали, 15.
15, да. Ага. И сваты.
Да.
Кудаларым бар. Да. Шулы кудаларым, я не общаюсь. В таком возрасте... Это тоже прелесть жизни такого возраста, общение. Да. Кудалар меня, к ним пойдешь, к ней.
Да, тем более у нас довольно часто есть повод встретиться.
Да.
Хорошие. Да. И в завершении мы говорим о том, вы назвали цифры, сколько у нас К сожалению, мало осталось участников Великой Отечественной войны, и сколько вообще по Чуйской области за последний год, сколько ветеранов покинуло этот мир по Чуйской области?
Каждый год. Весь календарный год примерно 10 человек ушли уже.
Ушли за последний год.
Сейчас больше умирает, потому что возраст подходит.
Да, вы стареет, говорите, если самым стареет. Молодым уже под 100 лет.
97 лет.
97 лет.
Уже подходит уже. Есть.
Дай им Бог здоровья.
Дай Бог здоровья. Но, наверное, придет время, когда мы вспомним о тех воинах, которые не вернулись, погибли там.
Кто остался на полях сражений.
Хотя хоть о них в конце жизни, их детей, их внуков, про них государство пусть хоть теплое слово скажет, пусть вспомнит о них. Я сейчас 3-4 года занимаюсь детьми войны, дети войны. Вот блокадники Ленинграда есть, узники концлагерей есть, дети погибших в Чернобыле есть, а вот дети погибших воинов Великой Отечественной нету.
Вы думаете, надо обратить больше внимания детям войны?
Хоть президент, хоть премьер-министр, хоть губернатор-министр в конце своей жизни, детям войны тоже не осталось. Это имеется в виду первая категория. Отец погиб в войну, и мать по каким-то образом, по болезни или по каким-то причине умерла во время войны. Ребенок остался круглой сиротой. Второй пример. Вторая категория. Отец погиб в войну, мать осталась вдовой в молодом возрасте, и она повторно не вышла замуж. Ни одно государство не вспоминает.
Вы за то, чтобы детям войны придали официальный статус?
Да. Я понимаю, Тюлдош, это радио «Спутник», это по всему СНГ. Если меня слушает Зюганов, Он хорошо занимается этим вопросом. Он очень много занимается в России, но это не проходит тоже. Мы бы поддержали Зюганова. И хотя бы в конце жизни, вот во время войны родился человек, ему уже за 80.
Да.
Даже в 45-м году в конце войны родился, ему уже 78, под 80 лет.
Да.
А их уже нету. Сейчас по республики ищем, их, наверное, нет. Нет уже.
Да, ладно. Я думаю, это тоже правильный вопрос, который надо поднимать. Скажи, Маглович, к сожалению, наше время вышло. Благодарим вас за ваш рассказ о вашем отце, о вашем жизненном пути, о вашей матери. Вообще о заботе о ветеранах Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, осталось совсем мало. На этом наш выпуск очередной передачи «Экскурс» подошел к концу. Сегодня нашим собеседником выступал Джумагулов Оскар Джумагулович, председатель Совета ветеранов войны, вооруженных сил, труда Чуйской области, заслуженный экономист нашей республики. Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания. До новых встреч.
До встречи.